друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Здесь и сейчас на Авторадио.
Добрый вечер, друзья.
Здравствуй, страна.
Привет всем.
Третий звонок прозвенел. Занавес открывается. Шоу начинается. Группа Big City в оркестровой яме. Поехали, ребята.
Хорошее начало.
Да. Привет, привет абсолютно всем прекрасным женщинам, всем красоткам, которые в данный момент слушают наше шоу,
слушают
Авторадио. Ну, мужикам-то мужикам, это понятно, можно, но согласись, можно. Что некрасивых женщин, Захар, не бывает, правда?
Я продолжение не буду говорить.
Почему?
А всем сразу стало понятно.
Да ладно. Ну, не бывает некрасивых. Нет, бывают некрасивые женщины только в начале модного приговора программы. Тогда они такие нечесанные, не накрашенные приходят.
Утрированно.
В страшных старых одеждах. И через полчаса...
Им долго ищут эти одежды.
Сики-брики. Появляется красавица. Ее накрасили, помыли волосы.
Помыли голову, наконец, зачем принципе.
Да-да-да, некрасивое платье. И, конечно, вот, пожалуйста, вам Pretty Woman. О, надо же, какое чудо. Ничего не имею против модного приговора.
А вот сейчас прозвучало именно так,
да?
что ты имеешь против модного приговора.
Нет, лишь хотел подчеркнуть, что все женщины абсолютно красивы, особенно те, которые слушают Авторадио и шоу «Мурзилки Лайф».
Хорошо, что сегодня 8 марта, поэтому мы всех поздравляем.
Мы просто решили заранее, а то
потом забудем, ничего не дай
бог. А пусть каждый день будет 8 марта, друзья. Давайте начнем наше шоу.
Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу на Авторадио.
Начнем с двух забавных новостей. Ну, не все же о серьезном говорить, правда? Кровать фаворитки Николая II продадут за 1 400 000 рублей. Антикварную мебель фаворитки последнего российского императора выставили на продажу в Москве. Продавщица по имени Карина разместила соответствующее объявление. Согласно публикации, упомянутая кровать действительно принадлежала фаворитке Николая II. Второе имя, которое не раскрывается. На этом, думаю, можно и поставить точку. Тут
типа...
все сошлось. Фаворитка, кровать Карина, неизвестная продающая, да? Вот. А потом Карина опять-таки встретит продавца.
Там, родственница.
Там нацарапана Матильда, вы понимаете, на что идет намек. В общем, когда-то, я помню, адидасовский костюм также у цыганки покупал в переходе. А также вот в Псковском академическом театре драмы имени Пушкина всем Сергеям дадут скидку на посещение спектакля «Сережа очень тупой». Об этом сообщается на сайте учреждения. Скидку в размере 15% решили ввести после жалобы местной жительницы на оскорбительное название постановки. Женщина обратилась в Федеральную антимонопольную службу с заявлением, что спектакль может обидеть людей с именем Сергей. То ли у нее муж Сергей, может быть, знакомый какой-то, но почему
вполне
ни
вероятно.
Один Сергей не обратился в ФАС? Как сообщает псковская лента новостей, ФАС не обнаружил в постановке признаков нарушения законодательства. Так я предлагаю, пока не поздно, скорее всем Борисам возмутиться и потребовать билеты на...
Боленьки что-то нет?
Да, квартета И. Я думаю, действительно, толк в этом будет. Далее я... Музыку, да?
Да, с музыкой, конечно. Уважаемые господа музыканты, музыку, пожалуйста. Мы с вами договорились. Да. Еще одна новость у нас просто про юбилей. На днях метеослужба нашей страны отпраздновала 150-летие. В январе 1872 года в Петербургских ведомостях вышел первый метеобюллетень России. Именно тогда стало понятно, что сводки о погоде – это дело государственной важности.
Конечно.
150 лет назад годовая подписка на метеобюллетень стоила, как целый теленок, 12 рублей. Температура, давление, ветер рассчитывали по данным 26 российских и двух зарубежных станций слежения. И еще при помощи целой армии добровольцев, от гимназистов до священников. В современной российской наземной метеогруппировке более 1500 станций, техника постоянно обновляется, и точность суточных прогнозов погоды в субъектах Российской Федерации сохраняется на уровне 96,6%. Это почти 100.
Вернемся к поздравлениям.
Вернемся к поздравлениям в лицах.
Любимый метеоролог,
да,
скажем прямо.
Вы наверняка уже знаете, но, в общем, дослушайте.
Ну,
спасибо,
а нет, традиционная рубрика новостей с охотного ряда.
Ну подожди, у нас погода еще не закончилась. Вот сейчас красиво. Спасибо. Как ветер. Ушли.
Хорошо, традиционная рубрика новостей с охотного ряда из Госдумы. Вейпы могут попасть под запрет в России. По информации телеканала РЕН-ТВ, в Госдуме готовится рассмотреть соответствующий законопроект. Парламентарии указывают, что рынок электронных сигарет в стране абсолютно не контролируется. На него не повлияли даже приравнивание нагревателей к табачной продукции, соответственно, штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним. Ну и выход один, как обычно, в нашей стране. Тотальный запрет. Запретить ты права. А к чему приводят запреты в нашей стране? К сожалению, мы помним эти антиалкогольные указы.
Будут паленые грейпы.
Разъезжающие таксисты. Да они уже есть паленые.
Подпольная жижа.
Давай, в общем, мы сегодня об этом обо всем поговорим.
Лайфчат называется «Не надо париться».
Итак, по вашему мнению, вейп – это зло или, ну, просто не самая полезная, так скажем, игрушка? Есть ли среди вас курильщики, которые теперь плотно перешли на вейпы? И что делать с подростками, пристрастившимися к этой привычке?
А, друзья, пишите нам плюс 7-915-459-2020. Это WhatsApp, Viber, SMS.
Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». «Мурзилки Лайф» на Авторадио.
А итак, друзья, начинаем обсуждать тему, которая заявлена нами как главная в сегодняшнем шоу. Запрет вейпов. В Госдуме рассматривают такой вариант, готовится рассмотреть соответствующий законопроект о полном запрете в нашей стране. У нас на связи заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Для начала, верно ли эта новость, которая поступила на информационную ленту от канала РЕН-ТВ?
Да, это верная новость, которая действительно подтверждает, что ряд депутатов, в том числе и я от фракции ЛДПР, мы планируем разработать соответствующий законопроект.
Угу. Скажите, пожалуйста, ведь вейпы, по крайней мере, на рынке в нашей стране достаточно давно. Почему только сейчас возникла такая идея?
Ну, я бы не сказал, что достаточно давно. Это такое недавнее все-таки относительное увлечение.
10 лет.
В историческом разрезе это 10 50.
Лет.
Ну, 10 лет не так давно.
Хорошо.
И сейчас вот, и можно сейчас вот посмотреть, да, динамику. Все-таки последние годы курение вейпов, оно усилилось. Особенно угу. это беда молодежи. И молодежь фактически к этим соскам привыкла. Угу. И сейчас встает вопрос о том, что вообще с этим делать. Потому что наши зарубежные там коллеги, да, страны, они говорят о том, что, например, Америка, где вейпы гораздо раньше появились, чем в России, говорят, что у них уже серьезная проблема встала, и целая эпидемия уже вейп-ассоциированных пневмоний, и подростки, и молодые люди, и немолодые люди в ряде случаев вот страдают этим заболеванием, которое очень плохо лечится, и именно вейпы приводят к этому.
Так, ну и вы решили, соответственно, ввести под полный запрет вейпы. А не кажется ли вам, что это чем-то напоминает антиалкогольный указ, когда вот этот вот запрет продажи алкоголя возродил черный рынок? Ведь сейчас черный рынок вейпов может возродиться просто на раз, два, три, и уже огромное количество исследований появлялось на эту тему.
К сожалению, вот черный рынок вейпов и сейчас есть, конечно. Потому что вот производство вейпов у нас в стране, по крайней мере, никак не регулируется, не сертифицируется, и вообще непонятно, откуда эти жидкости берутся. Да, и есть крупные компании, которые, ну, дорожат своей репутацией, мировые бренды, которые эти жидкости производят, да, и отвечают, так скажем, за эту продукцию. Но, к сожалению, вот в Российской Федерации вот черный рынок вот этих вот жидкостей, он очень велик. С одной стороны, да, вы скажете, давайте мы лучше будем сертифицировать, следить, но это достаточно сложный такой процесс.
Действительно, запретить-то проще.
Да, а запретить-то проще, но дело в том, что здесь в интересах здоровья наших граждан все это дело происходит. Я думаю, что мы переживем без вейпов, и ничего там с нами страшного не произойдет.
То есть
в России.
Правильно ли я понимаю, что гораздо проще запретить, нежели наладить некий контроль, сертификацию и отслеживать как черный рынок, так и, соответственно, продукцию, маркировку 18+, и так далее. Но таким образом мы можем дойти и до того, что зачем нам контролировать черный рынок водки, когда проще запретить?
Ну, конечно, мы можем до этого дойти, но пока не дошли. Хотя все-таки рынок водки, он более совершенно контролируется, чем рынок вейпов. Здесь я еще раз призываю. С одной стороны, да, действительно, проще запретить, но с другой стороны, эта тема, она в информационном плане побуждает обсуждать этот
согласен,
вопрос.
В том числе
и с производителями, с торговцами. Вот мы даже проверили тут недавно, по ребят молодых, там 16-17 лет, попросили их вот просто подойти к этим ларькам и купить эти жидкости. Им легко продали.
Ну, так
потому что
так
у нас нет ограничений.
Наладьте
сейчас,
маркировку 18+, как это сделано с сигаретами, или там 21+. Есть же какие-то нормы регулирования процесса этого. Или нет? Или мы не хотим на эту тему думать?
Нет, мы хотим на эту тему думать. Мы сейчас все-таки дали такое информационное сообщение с тем, чтобы побудить вот как раз вот этих производителей, которые этим занимаются, чтобы они активнее в этом участвовали и в их же интересах дали предложения, которые будут как раз и регулировать этот процесс. Потому что, ну, действительно, с нашей стороны, ну, например, к нам как законодателям, да, действительно проще запретить. Да вообще всегда в законах проще запретить. И у нас очень много запретительных законов. Здесь вопросов нет, я с вами не спорю. Но достаточно сложно технологически вот это все дело сертифицировать. Потому что одно дело там табак, все понятно. Табак и табак. Тут, не, ну, что, водка тоже, спирт и спирт, да, условно. А там такой коктейль в виде различных химических компонентов, что... Ну, просто очень сложно сделать так, чтобы, например, там, запретить какие-то или там, не допустить какие-то концентрации. То есть это огромная проблема. И каждый вот этот баллончик же не проверишь потом. Понимаете?
Это понятно, есть... Сергей, но вы все равно ориентируетесь на какие-то данные каких-то американских ученых. Если бы, допустим, я понимаю, наши врачи, да, взялись бы за исследования несколько лет, действительно проводили бы исследования, и вот сделали вывод, что это действительно вот так вот влияет. Да, пагубно влияет на... легкие тех самых подростков. Но сейчас мы говорим о каких-то, ну, скажем так, далеких исследованиях непонятных врачей.
Понимаете? Неправда. Это ну неправда. Как? Я вот читал сам все эти, ну, не все, конечно, но ряд исследований, которые европейцами сделаны, и американцами. И наши ученые тоже этим занимались. Нельзя говорить, что наши ученые этими не занимаются. Пульмонологи этим занимаются. И все говорят в один голос, что это вредно. Вейпы содержат очень много канцерогенных веществ, которые в дальнейшем может привести к онкологическим заболеванием. Мне просто непонятно, а вот в чем такая потребность в этих вейпах?
Нет, может, да вы понимаете, не когда-то...
Вот когда-то за что прости, вы топите? Объясните. Прости.
Нет, я против вейпа. Но дело в том, что когда-то появилась жвачка, допустим, да, и все говорили, ой, все, сейчас у всех зубы выпадают.
Да.
Когда-то появились все-таки... памперсы, да, и все говорили, ох, вот посмотри, посмотрим потом, какие у вас дети будут с этими памперсами.
Простите, да. Вы задали вопрос, за что мы топим? Мы топим совершенно не за то, что вейпы это хорошо, или вейпы это плохо. Понятно, что курить вредно, тем более подросткам. Это даже не обсуждается. Это, как говорить, почему снег белый, там, летом солнце светит. Дело-то не в этом. Дело в том, что наши законодатели, депутаты ли, либо какие-то еще соответствующие службы не хотят заниматься, утруждать себя регулированием этого процесса, а идут по пути наименьшего сопротивления. А в нашей стране это не работает.
Согласен с вами, полностью согласен с вами, но дело в том, что если мы говорим о политиках и о депутатах, да, наша задача обострить проблему в первую очередь. Мы не правительство, мы не занимаемся различными там нормативными актами, которые регулируют те или иные компоненты. Мы призываем к дискуссии.
Вот.
Да, жестко призываем.
Хорошо.
Да, очень хайповая история, видите, даже
вот дискуссия началась,
мы это обсуждаем.
Сегодня.
Но это хорошо, что это обсуждается, понимаете?
Да, конечно,
давайте
спора
обсуждать.
Нет.
Хорошо, сегодня
только,
будем.
Да, еще, пожалуй, вот можно от меня? Недавно был сюжет, что 80% незамерзайки, которые продаются в нашей стране, подделки. А у нас, к сожалению, зима, это такой вечный
время
период.
Время омывайки,
да. Тоже займитесь, пожалуйста, запретите к продажу вообще. Будет проще.
Да,
об этом мы поговорим в следующий раз.
Без омывайки мы никак, а без вейпов мы исправимся.
Да, это понятно. Спасибо огромное. Да. Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов был у вас на связи. До свидания.
Мурзилки лайф. Чат.
Не надо париться, говорим про вейпы сегодня и в лайв-чате, то есть с вами, с нашими активными слушателями. Вы высказываетесь по поводу своей, ну, в общем, свои соображения по поводу вейпов, что это зло или просто не самая полезная игрушка, ну и рассказывайте про собственный опыт.
Так, Галина начинает из Краснодарского края. Считаю, что вейп необходимо запретить целиком и полностью, потому что и взрослые, и подростки парят даже в кафе и на работе в помещениях, но на замечания отвечают, что ничего страшного, ничего вредного для окружающих нет. Противно смотреть на это, по улице идешь, и дети лет 12-13 курит эту дрянь. Давайте мы разграничим подростков и взрослых. Давайте разграничим кафе и улицу.
И улицу, да.
Если в кафе, руководство кафе допускает курение и не делает замечания курящему, то это вопрос к администрации кафе, а не к тому человеку, который курит.
Но я обращала внимание, что даже в метро молодые люди позволяют себе попарить немножечко.
Но это... если нет у нас службы, которая отслеживает,
Понятно, что это тут смешиваются два момента.
Конечно.
Да, опять-таки, какой-то определенной дисциплины в общественном месте, да, и, скажем так, неотвратимости наказания за, на, в общем, за нарушение этой самой дисциплины.
Вот именно.
Ну и или второй момент, о котором мы сегодня говорим, это зло или не зло, это непосредственно для организма. Но здесь окончательную точку должны поставить
все-таки врачи.
Все-таки врачи и ученые,
причем,
да.
Те же самые 10 лет, это очень маленький срок для исследований.
Клаус продолжает. Курил табак и вейп попариваю. Что одно зло, что другое. Вейп надо законодательно приравнять к табачным изделиям. Школьники все в пару. Мне почти 40 лет. Лет 10 пытаюсь бросить.
Но про школьников и подростков, да, мы уже говорим.
И опять-таки, давайте разграничим. Об этом мы тоже будем говорить, что вейп, конечно, бывает с никотином, бывает без никотина. Есть просто пар, есть действительно вредный там, где никотина достаточно.
Говорят, что там, где даже нет никотина, все равно есть канцерогенные вещества, вот, которые...
Правильно, ну, это фраза говорят, как американские,
да, говорят, да, одна, да, бабушка, да, сказала.
Да, да, да. После 15 лет курения сигарет, это уже пишет Роман из Саратовской области, год как перешел на вейп, и вижу только плюсы. Лучше стал себя чувствовать, нет противного запаха сигарет от самого себя и от всего того, что окружает.
Ну, я добавлю еще по собственному опыту, потому что, как Роман, да, нету утреннего знаменитого кашля курильщика и других вот, моментов, которые были достаточно неприятны. Да. Так, сам не курил и не курю, соответственно, 40... Когда исполнилось 40, 40 плюс, попробовал вейп. И сейчас им балуюсь. Не агитирую. Дело наверняка вредное, пока мало изучено. По поводу подростков, которые отравились со смертельным исходом, это уже опровергли, что причиной смерти стал вейп.
Алексей апеллирует как раз к последнему, то, что
именно
прецеденту.
Что именно отравление, да, в Алтайском крае, да, что подростки отравились вейпом.
Там был угарный газ.
Да, да, ребята не закрыли печку. По поводу того, тотального запрета, извините. Нож у пьющих на кухне тоже опасная вещь. И смерть от них, от этого ножа гораздо больше. Почему не запрещают? Надо не оружие запрещать, а воспитывать сознание у подростков и взрослых. Должен быть выбор, ведь если человек хочет чего-то, никакие запреты никогда не остановят. Всего хорошего, с уважением, Алексей, ведите здоровый образ жизни из Москвы.
Ну вот, спасибо Госдуме за то, что мы сегодня эту дискуссию развернули в эфире, как только что сказал наш оратор. Пишите и вы, по вашему мнению, вейп — это зло или просто не самая полезная игрушка, если среди вас курильщики, которые плотно перешли на вейпы. Плюс 7-915-459-2020. Продолжаем парить.
Вечернее шоу Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
Метеослужба нашей страны празднует 150-летие. Мы уже об этом сегодня заявили в эфире и продолжим разговор с человеком, который имеет к юбилею самые непосредственные отношения. У нас на связи в данный момент ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Вот он выходит по красной дорожке.
Жень,
красивый,
привет,
в костюме.
Привет, с праздником!
Дежурной погоды,
праздником, с юбилеем!
Спасибо, добрый вечер, друзья. Спасибо добрый большое, день. Очень приятно.
Жень, ну вот мы начали с того, что 150 лет назад температуру, давление и ветер рассчитывали по данным 26 российских и двух зарубежных станций.
И бакинских комиссаров.
Да, слежение. И еще при помощи целой армии добровольцев, от гимназистов до священников. Какая армия сейчас работает на прогноз погоды и как она оснащена?
Ох, ну, с того времени, конечно, изменилось многое. Сейчас мы... Это действительно, это не армия, это просто гигантский коллектив.
Имя нам легион, да?
Да, легионы – это десятки тысяч наземных станций наблюдения, это несколько тысяч морских буев, аэрологических зондов, метеорологических ракет, это самолеты-разведчики, морские суда, которые также передают информацию. Ну и, конечно, наши глаза и уши – это радиолокационные станции и метеорологические искусственные спутники Земли, которые круглосуточно мониторят состояние климата, атмосферы нашей планеты, и все вот эти вот гигантские объемы информации циркулируют в системе телесвязи, и, в общем-то, мы обмениваемся со всеми странами этой информацией, и потом это перехрюкивается через... Самое супер...
Перехрюкивается,
перерабатывается супер ЭВМ. Там действительно, ну, нереально просто гигантские объемы информации.
Вот, да, это какой-то суперкомпьютер, который выполняет немыслимое количество операций там в минуту или в секунду.
там в секунду там за триллионы операций, вот, и он, ну, насколько я осведомлен, уступает, наверное, только Super ВМ, которые вот задействованы в системе ПРО. Так что в этом смысле синоптики на первом месте через, в качестве, ну, в смысле объема перерабатываемой информации, и вот все это раскладывается по полочкам, прогоняется через численные методы анализа и прогноза погоды, и с помощью вот этих вот сложных моделей будущего сценария атмосферы мы накладываем, ну, там, буквально 200-220 параметров атмосферы, причем Wow. на весь земной шарик, все это стягиваем в узлы регулярной сетки, проводим и за бары, и за хоры, и за тахи, и за гипсы, в общем, там много-много-много чего, и в таком автоматическом плане получаем наши геоинформационные метеорологические карты, все это в автомате, только, что называется, смотришь, анализируешь и получаешь с помощью анализа вот такие вот, быстро разрабатываешь прогнозы. Ну, буквально у меня на это уходит считанные минуты.
Жень, вот интересно, когда ты говоришь, то понятно, что в этот процесс вовлечена вся планета. И тут действительно невозможно, да, ограничиться территорией государства для того, чтобы понять, что mm-hmm. будет с погодой, да? И тем не менее, есть ли какая-то там гонка метеорологических вооружений? И вот тот момент, где какая служба в какой стране оснащена круче, где метеорологи, соответственно, там на порядок и выше, скажем, и точнее работают. Есть ли вот это такое внутри отрасли, скажем так, мировой?
Ну, смотрите, если вы подводите меня по поводу каких-то взаимных санкций, то это исключено, потому что, ну, если исключается хоть какая-то одна страна, а тем более такая огромная, как наша, самая большая страна в мире, то все модели численные, они в других странах просто рушатся и выдают абракадабру. Поэтому это исключено, мы всегда будем обмениваться этой информацией. Вот. Ну, а что касается качества, ну, конечно, есть признанные лидеры, и, кстати говоря, наша страна все равно в этом смысле тоже, ну, скажем, в первой передовых. Пятерке. Угу. Да, в первой пятерке у нас вот буквально на выставке несколько лет назад наши автоматизированные рабочие места метеорологов, то есть это вот компьютеры, там, ГИС, карты и так далее, они заняли, по-моему, на Венской конференции первое место по эргономике, по дизайну, значит. И мы, в общем, очень хорошо выглядим в этом смысле. Хотя, конечно, очень сильная метеослужба в США. С уважением отношусь к службе Великобритании, вот, к немецкой службе, ну, остальные по нисходящей, что называется. Но в любом случае такое соревнование, что называется, социалистическое у нас есть, хотя мы перенимаем друг у друга опыт и обмениваемся им. И я вас уверяю, вот, допустим, в нашем распоряжении мы можем использовать модели и Вашингтона, и, то есть Америка, и Брекнелл, это Британия, и Офенбах, это Германия, ну и Токио, Китай, Тулуза, Франция, там, и так далее, и так далее, и так далее. А все они имеют какие-то определенные недостатки, определенные положительные стороны, заточены, конечно, в большей степени под свои регионы mm-hmm. планеты с учетом климатических особенностей, но умело комплексируя все эти данные, все эти модели, вот, и обладая хорошим
опытом... Мы идем к лучшему результату. Радиозонды да. у нас часто падают? Те, которые мы воспринимаем, то за НЛО, которые нам, да, постоянно кажется, вот НЛО видела, а это радиозонд, там, например, был, который работает на метеослужбу. Они часто падают? Есть вот такой бытовой вопрос.
Ну, это шарики, они лопаются там где-то, падают. В принципе, несчастных случаев не было.
На производстве не было. Когда-то шутили, что синоптик, как сапер, ошибается один раз, но каждый день. Это я к тому, что на данный момент по состоянию на 150-летний юбилей метеослужбы в России точность прогнозов какая достигнута?
Вы знаете, точность, мы в этом смысле шагнули, конечно, серьезно вперед. Вот в 90-е годы, я помню, разработать прогноз на сутки, на двое, это было очень сложно. Но тогда у нас не было ни компьютеров. Я вот использовал логарифмическую линейку, сам придумывал какие-то методики с помощью персонального такого карманного, как он назывался там?
Калькулятор.
Калькулятор, да-да-да. Вот, и там вот рассчитывали с помощью линейки, карандаша и факсимильных карт. Сейчас...
И пальцы в форточку.
И пальцы в форточку, да-да-да. Но это было очень сложно. А сейчас, конечно, ну, я вам так скажу, на 5 суток это оправдываемость 90-95%, на 7 это где-то 87%, месячные прогнозы порядка 60-70%, ну и дальше по нисходящей. Хоть, ну, то есть в этом смысле очень серьезно. Я думаю, что когда, как только отработает армия дронов, которые сейчас проходят испытания в водах Мирового океана, это 4000 автоматических дронов бороздят просторы
нашего мирового океана. Они собирают информацию, и как только мы получим исчерпывающие данные с мирового океана, соленость, температура, течение и так далее, то, я думаю, наши модели станут еще более совершенными и позволят нам заглядывать, ну, еще где-нибудь дальше. Дней на 5 вперед, так что это не за горами.
Спасибо огромное. Еще раз с праздником. Ведущий специалист Центра погоды Фобос Евгений Тишковец.
Спасибо, с праздником. Юбилеем, счастливо.
Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
И еще немного о погоде. В январе 1872 года в петербургских ведомостях вышел первый метеобюллетень России. Именно тогда стало понятно, что сводки о погоде – это дело государственной важности. И именно поэтому мы сейчас отмечаем 150-летний юбилей метеослужбы нашей страны. Кстати, к концу 19 века уже российская метеослужба была крупнейшей в мире. Хотя регулярные наблюдения начали еще при Петре Первом, о создании системы прогнозирования задумались только во время Крымской войны. Сейчас не буду сильно погружаться в этот исторический сюжет, но там действительно из-за того, что стояли корабли, дело шло, разговор шел именно о военных действиях, но тут нагрянула буря, которую никто не предполагал, что она случится. И она внесла серьезнейшие коррективы, да, вот вообще в дислокацию войск и, соответственно, вообще в положение флота всего.
А Великую Отечественную войну Мороз какую роль сыграл?
Безусловно. Тоже. Сегодня свои прогнозы получают флот, авиация, энергетики, аграрии. На новую высоту метеослужбы подняли спутники. Здесь отслеживали лесные пожары минувшим летом, наводнения в Забайкале, выбросы с промышленных предприятий и так далее. Эти данные нужны оперативным службам, чтобы предотвращать трагедии. Ну, понятно, мы уже говорили про то, что какие мощности теперь есть, соответственно, у наших метеорологов. Они дают возможность прогнозам, по крайней мере, на сутки давать практически со 100% точностью. Да? То есть, ну, там 96,
хотелось бы на трое.
96,6. Работают над этим. Но что интересно, при всем при этом, что вот суперкомпьютер там, например, есть, да, который выполняет какое-то немыслимое количество, сейчас скажу, 1300 триллионов операций в секунду. Это стоит суперкомпьютер в российском гидрометцентре. 1300 триллионов операций в секунду. Но при всем при этом...
количество нулей даже не могу представить.
В российской наземной метеогруппировке, где больше 1500 станций, по-прежнему доверяют термометрам и барометрам. А влажность измеряет прибор с обезжиренным женским волосом. Обычно от блондинок. Говорят, что он более чувствительный. Вот, простой пример. Вы, например, помыли голову, у вас волос удлинился. Вы посушили голову, у вас волос стал короче. Точно так же и здесь. То есть посредством этого работает определить влажность воздуха.
Приметы никто не отменял, опять-таки. Можно
это
посмотреть.
Безусловно. Но по этому поводу тоже сам Евгений Тишковец тоже много говорил и добавлял, и то, что,
он, да.
Добавлял то, что в последнее время что-то приметы не очень работают.
Да, но и опять-таки согласитесь, что погода стала более капризной. Ну, за последние десятилетия.
Минус 20 плюс 2.
Да.
За день.
Да. И, ну, и раз действительно, хоть вот ты 300 компьютеров поставишь супермощных, а погода раз и преподнесет какой-нибудь сюрприз.
Но они предупреждали.
Но если сюрприз прогнозируемый, это уже нормально. Но значит, это... метеорологи выполнили свою работу.
И все-таки у метеорологов одна из самых неблагодарных профессий, я считаю. Потому что если ты ошибся, все, кого костерят, естественно, там, да. Хотя всякое может быть. Но у метеорологов тоже есть свои маленькие секреты. Вы же понимаете, такие слова, как «местами», «временами»,
«возможные
осадки».
По области,
да,
где
если
по
кто-то
области,
говорит, да, вы нам обещали дождь, так мы обещали местами. У
мы
вас
не
то место,
месте.
Да, либо не в то время. Так что большой привет еще раз метеорологической службе. С юбилеем, друзья. Ну и маленький пародийный шарж в нашем исполнении.
Вечером. В куплете.
Как вам, коллеги? Музыкальный шарж, юмористическая зарисовка.
Красивое название.
Потомки кукрыниксов.
Физики шутят. Ничего на свете лучше нету, чем погодой радовать планету. Ветер, ливни, снег, жара, морозы. Нам любые дороги прогнозы. Нам любые дороги прогнозы. Шибко. Ну, а если шибко ошибемся, близки над прогнозом посмотрим.
Зала особенно удалось нас помнить.
А, где? Чего вы не сделали? Там тарадам 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 тарадам. Да, ну ладно, все. Хорош.
Вечернее шоу Мурзилки Лайф. Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
Немножко перекурили. И продолжим. Продолжим еще раз. Всем привет, друзья!
Здравствуйте, здравствуйте, привет. Здравствуйте!
Ну и группа Big City приветствует вас. Ох ты, какие мелодии, ритмы зарубежные эстрады. Да, ну сегодняшний вечер располагает к тому, чтобы пообщаться, поговорить, особенно на тему, которая касается абсолютно всех, даже если вы никогда не пробовали, что такое вейп или айкос, все равно отношение наверняка к этому имеете.
Ну, вот,
допустим, как кто-то, я, кто-то, потому что я не пробовал ни разу.
Кто-то как родитель, кто-то как человек, которого окружают люди, курящие то или иное приспособление, потому что теперь уже курильщики на несколько кластеров разделились, и, соответственно, мы по этому поводу тоже говорим в нашем лайв-чате.
Обсуждаем, главное. Да, обсуждаем, потому что с экспертами.
Все-таки до конца непонятно, да, насколько это зло, насколько это добро. То, что уходит с табака, да, вроде бы плюсы. Да, но что в результате получается, вот когда вы выкуриваете эту жижу, тоже непонятно до конца.
Здесь понятно, что очень много моментов, которые еще не исследованы. Но вопрос просто запретить. Это нельзя этого делать.
Проходили, как говорится.
Проходили,
знаем.
Не раз.
Ваше мнение на заданную тему, что вы думаете по поводу вейпов, употреблять сами или нет, парите или не парите, и что делать с подростками, которые пристрастились к этой привычке? Может, у вас есть пример вашего сына или дочери, которого вы, допустим, отучили от вейпа. Плюс 7-915-459-2020. Продолжим тему. Ну, а уже в следующем часе у нас живой концерт, и сегодня у нас реальный пацан Вован со своими песнями. Так что будем танцевать и веселиться. Всех приглашаем.
Вечернее шоу на Авторадио.
Российским туристам разрешили вакцинные туры в Турцию. Там можно привиться препаратами Pfizer и Sinovac. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. С подробностями мы решили обратиться к исполнительному директору Ассоциации туроператоров России Майе Ламидзе. Майя, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Майя, ну вот, допустим, я хочу фазернуться. Вот какой алгоритм действий при этом необходим?
Вы хотите где?
Ну вот...
В Турции?
Ну, допустим, Турции, раз мы сейчас говорим про вакцинные туры.
В Турции, да, смотрите, в Турции эта телеграмма появилась, соответственно, распоряжение, да, Министерства здравоохранения, там он появился только 12 января, так пока не до всех клиник доведено, продукт уже сформирован, и я бы вам так порекомендовала, если бы вы меня спросили, что вы хотите фейцернуться где-нибудь, я бы вам рекомендовала на следующей неделе пойти к некоему количеству туроператоров, и они вас отправят в Турцию.
Угу. То есть а это дальше уже... делаете, что хотите, да?
Не-не-не, ну как делаете, что хотите? Наверняка, я говорю,
нет,
есть же...
вопрос, да. Это бустерная будет, потому что там рассматривается такая возможность. Или двухкомпонентная Pfizer. Соответственно, две поездки нужно. Она платная.
Сколько?
Порядка там двух... 2000 рублей с копейками. 2200 примерно, да? В пересчете, да.
То есть, Майя, я так понимаю, что Pfizer-то по-любому бустерный не будет, потому что он сейчас двухкомпонентный.
После спутника.
После спутника.
Предположим, что у вас уже есть спутник.
Так.
Прошло, условно, больше 6 месяцев, и вам нужно ревакцинироваться. И у вас есть альтернатива. Я сейчас лезу вообще не на свою территорию.
Нет, ну раз уж мы разговариваем.
Да, либо там спутник Light, однокомпонентный, или там Джонсон Джонсон однокомпонентный где-нибудь в Хорватии, да, либо Pfizer двухкомпонентный, это тоже считается как бы повторной, да, ревакцинацией.
Это понятно, но все равно двухкомпонентный, то есть в Турцию придется потом лететь еще раз, либо оставаться там на 3 недели?
Скорее всего, лететь еще раз, потому что по опыту других стран, где предлагаются двухкомпонентные вакцинные туры для двухкомпонентных препаратов, там две поездки. Ну, две поездки по 3 дня.
Ну, это очень дорого получается.
Вот, а летом уже нужно не выбирать очень страну.
Кто летом едет отдыхать в Турцию, может совместить приятное с
полезным. Ну, это если у тебя 3 недели есть в запасе, тогда да. Или там сейчас сократили, тоже не знаете? Хорошо, опять же, не ваша территория. Да.
3 недели в любом случае.
Ладно, хорошо, с этим договорились. Но вот если вы действительно говорите, есть другие варианты, да, сейчас не рассматриваем Турцию, другие вакцинные туры, которые сейчас уже на данный момент опробованы и действуют.
Сербия, Хорватия, Греция, Армения, Германия за очень дорого, очень-очень дорого, Болгария. Недорого.
Но там то же самое, такой же вариант. То есть Pfizer два раза, соответственно, либо Johnson однофазная. То есть
в большинстве стран доступны двухкомпонентные вакцины.
То есть
однокомпонентная есть в Хорватии. Можно попробовать в Греции, потому что однокомпонентные, они заканчиваются быстро. Их просто физически может не быть в наличии. И точно есть в Германии однокомпонентные. Но, повторюсь, это платная история. В отличие нам от Сербии, Хорватии там, или Армении, где бесплатно для иностранных туристов, то, или Болгария тоже бесплатно. А в Германии это платно, и минимальная цена 500 евро.
Майя, ну вот если сравнивать действительно ценовые категории, где выгоднее сейчас это сделать? Какая страна наиболее привлекательна в плане вот этого туризма?
Во всех остальных странах, за исключением Германии, Германия стоит особняком, во всех остальных странах одна поездка обойдется плюс-минус одинаково. Это порядка 60 тысяч рублей на 3 дня с перелетом, гостиницей и сопровождением на вакцинацию.
Ну вот насколько я слышала...
Я думаю, что чуть дешевле. Да, скажу, в Турции я предполагаю, что будет чуть дешевле, продукт еще не сформирован. Но там есть один момент, если во всех остальных странах нет языкового барьера, в случае Сербии и Хорватии, да, в принципе, можно друг друга понять, или говорят по-английски, то в Турции только турецкий, и, соответственно, там нужен будет сопровождающий переводчик.
Еще, насколько я в курсе, то эти туры по-разному организуются на какой стадии? Где-то, например, уже включено в этот вакцинный тур момент организации вашего прихода в определенную клинику. То есть вас там уже поставили в очередь, вы там уже понимаете, куда вы идете и так далее. Другие же просто предоставляют возможность въехать и где-то самому там сориентироваться, что-то найти, встать в какую-то очередь, сколько-то заплатить и так далее и тому подобное. То есть здесь тоже же есть вариации по поводу того, где это лучше организовано.
Вариации зависят от пожелания туриста напрямую, потому что у нас, как вы прекрасно знаете, у нас есть туристы, которые говорят, не надо нам вот ваши, сейчас мы сами разберемся, назовите нам клинику, мы сами пойдем. Угу. Для них тур будет стоить, условно, там на 10 тысяч рублей дешевле. А есть сервис, который предоставляет туроператор вместе со своими партнерами, сопровождение, запись в очередь, припровождение потом обратно в гостиницу после самой вакцинации и так далее. Если человек готов за это
платить, вопроса,
да, да, у него это входит в тур, да, собственно.
Поэтому он называется вакцинный. Спасибо огромное за ваш комментарий. Напомню, что это была Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров. Если есть желание вакцинироваться за рубежом, пожалуйста, можете воспользоваться. Спасибо, Майя. Всего доброго. До свидания.
Счастливо. Да, до свидания.
Вечернее шоу на Авторадио.
А, друзья, продолжаем разговор про инициативу некоторых депутатов Госдумы о тотальном запрете вейпов. Ну а все-таки, чем же они так разгневали наших власть придержащих, наших законодателей, и какой от них вред? Психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Игорь Лазарев у нас на связи, у него и спросим. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, прежде чем вы расскажете нам про вред вейпов, хочется задать вам вопрос. Вот эта инициатива депутатов о тотальном запрете вейпов, вы поддерживаете ее?
Ну, я любые такие тотальные инициативы, запрет, конечно, не поддерживаю, потому что если бы все запретами решались все проблемы, то мы бы уже были свободны от алкоголя, наркотиков там. Вот. Здесь скорее реакция на ситуацию, да, на трагедию, когда умерли подростки. Но я сегодня читал,
да, что это уже
причина смерти там,
угарный,
да, отравление угарным газом, да. Поэтому к этому отношения не имеет. Но проблема, она актуальная. Потому что каждый год меняются, да, вот эти средства доставки никотина, то это HQD, теперь вот школьники курят, до этого были вейпы там и так далее. Проблема есть, ее надо, конечно, решать.
Скажите, пожалуйста, вот вы впервые за время нашего обсуждения сказали про средства доставки никотина. Причем слово «никотин» здесь, естественно, является главенствующим. Но ведь во многих жидкостях для курения, для парения никотин вообще отсутствует.
Ну, бывает, да, и без никотиновой, но все-таки вот даже исследования проводились о том, что там, где не заявлен никотин, бывает, что он есть, где заявлены одни дозы, они намного больше, потому что все-таки, в отличие от сигарет, вот это никак, ну, не регулируется, да, никто не знает, что там продают в этой жиже, да, как ее называют.
Знаете, я, будучи студентом в стройотряде, курил кубинские сигареты, которые продавались на каждом углу, и когда мы говорим, что это, в отличие от сигарет, оно примерно одинаковое по крепости, заверяю вас, это не так. Скажите, так может быть, как раз нашим регулятором заняться, как многие-то установкой
самим
нормальных,
этим.
Нормальных правил игры, да, для того, чтобы производители не обманывали по содержанию никотина, для того, чтобы продавцы не продавали подросткам этот самый вейп и жидкости для вейпа. Может быть, вот здесь надо что-то поправить?
Ну, абсолютно верно. Я всегда говорю, потому что здесь проблема подростков и детей, потому что сейчас на YouTube-каналах рекламируют там специальные каналы, где вот эти жижи сравнивают, пробуют со вкусом там, ну, не знаю, каких только угодно, да, чтобы детей втянуть вот в эту никотиновую зависимость. Ну, а потом они уже могут с вейпов там на что-то другое перейти. И вот все, что касается детей, подростков, должно жестко регулироваться. И государство запретами уведет в тень этот рынок, он все равно останется. Лучше его регулировать, потому что, ну, и без никотиновой вот эта жижа, она опасна. Там бывают все равно пропиленгликоль, токсические вещества. Плюс в Америке, может быть, вы слышали, была эпидемия смертей от того, что там витамин Е добавляют иногда для, ну, вот в этот состав жижи, и он вызывал в легких, ну, такую вот попкорновую болезнь, то есть там были серьезные проблемы с легкими, потому что, ну, вот мы не знаем до конца, да, состав должен быть кристально чистым, понятно, да, какие вещества входят, имеется ли у них канцерогенность, вредны ли они для легких и так далее. Про никотин понятно, он вреден, он вызывает зависимость, и взрослый человек после 18 лет уже сам решает, да, хочет он употреблять, рисковать риском зависимости, проблем с сердцем, с сосудами, потому что вот еще исследования показали, что проблемы с сердцем, ну, в первую очередь с сосудами, да, что приводит к проблемам с сердцем, они и от электронных сигарет, и от обычных примерно одинаковые, да,
да,
то есть они никак не безопасны.
Но никто не собирается, ну, смотрите, запрещать обычные сигареты.
Да, я только хотел прям с языка снял, как говорится, про никотин. Все доказано давным-давно, и уже огромное количество исследований, очень авторитетные, которые можно назвать адресно по авторам, по годам, по странам, по университетам, но тем не менее никотин, вернее, сигареты как таковые не запрещены. Вы знаете, Игорь, хочется у вас спросить, как у человека действительно, у профессионала из отрасли, из медицины, мы постоянно апеллируем, вот на данный момент говоря про вейпы, про электронные сигареты, к каким-то исследованиям. Вот говорят, вот там писали. В нашей стране было ли инициировано и, может быть, уже проводится какое-то серьезное, глобальное, может быть, только начинающееся исследование относительно конкретного вреда вот этих электронных сигарет, допустим, тех же самых вейпов, их состава, что там особенно вредно и так далее и тому подобное. Или мы пока опираемся на какие-то, ну, не самые, возможно, авторитетные данные?
Ну, здесь просто проблема в том, что действительно про табак, да, про никотин, там, десятков лет и много исследований, а электронные сигареты появились буквально там 10-15 лет назад.
Относительно недавно, да.
Да, и глобальных исследований. То, что ну, сейчас публикуют, в основном, конечно, это зарубежные, да, в России, мне кажется, там в наркологии все-таки акцент ну, на другие зависимости, которые сейчас там наркотические и так далее. Поэтому в России, ну, я такого с каких-то супер глобальных исследований не встречал.
Ну, то есть мы можем говорить о том, что по большому счету все вот эти вот статьи в газетах, все доказательства, якобы доказательства ученых, это, ну, не буду говорить, что это фейк, это, ну, это не до конца проверенная информация.
Ну, можно и так сказать, но есть какие-то вещи неоспоримые, да, что никотин, вот никотин, потому что там без никотиновые, ну, вейпы, это, как мне кажется, какие-то единичные случаи. В основном все употребляют с никотином, и людям надо объяснять, что, не, что это не безопаснее, там, чем обычные сигареты. Та же самая зависимость, ну, может быть, меньше там веществ, да, канцерогенных каких-то, но есть другие. Но самое главное, что у вас зависимость от никотина, и тут, ну, людям-то не обязательно там в глубину каких-то исследований вникать, да, главное вот это понять, что это не средство уйти от сигарет, да, вы не бросили сигареты, если перешли на электронные сигареты, на вейпы, она была как никотиновая зависимость, так и осталась.
Ну, подождите, ушли продукты горения, ушли смолы табачные, да, и пропал. Вот я просто могу на своем примере сказать, что через какое-то время после того, как я бросил курить сигареты, пропал полностью кашель, мне стало гораздо легче дышать.
Ты без никотина
куришь. Но значит, я ушел сейчас.
Но зависимость-то осталась. Мы, вот наркологи, изучаем в первую очередь зависимость, а зависимость от никотина, кашель, да, может там уйти, но зависимость остается, и это надо понимать, да, что она никуда не исчезает. Но токсические вещества там есть все равно другие, которые тоже имеют канцерогенные свойства, поэтому...
Ну, к вам, Игорь, обращался уже кто-нибудь из пациентов, как к психиатру-наркологу, по поводу того, что вот бросить вот эту тягу к вейпу? Бросить вейп?
Нет, ну, в целом, я скажу честно, что к наркологам, конечно...
По другим вопросам обращаются.
То есть в основном это врачи общей практики, пульмонологи, да, кто, ну, или там даже кардиологи, вот я общался. К нам обращаются, но обычно все-таки это уже какие-то зависимости. У меня были пациенты, кто там 2-3 пачки курит на протяжении 40 лет.
Но
он
сигарет,
действительно да. сам не может. Ну, сигарет, да. Ну, бывает, что ведь он то сигареты, то вейпы, да, ой, то, вернее, там какие-нибудь электронные сигареты. То есть переходит, меняется. Потом там кто-то понятно. Возвращается к сигаретам. То есть зависимость, она вот так вот
да.
меняется.
В общем...
Да, вещество... Но суть одна. Ее надо лечить. И есть там средства, программы и психотерапия, и лекарства, которые могут помочь избавиться до конца от зависимости, а не переходить с одного вещества на другое.
Итак, друзья, запомните спасибо. Это имя и фамилию. Игорь Лазарев, психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук. Захотите избавиться от зависимости, ищите в интернете.
Обращайтесь.
Игорь Лазарев, спасибо.
Спасибо, Игорь. Счастливо.
До свидания.
До свидания.
Мурзилки лайф. Лайф-чат.
Очень много сообщений пришло к нам в лайв-чат. Называется он «Не надо париться». Вы высказываете свое мнение по поводу вейпов, по поводу запрета на них, ну и по поводу того, что эта привычка сейчас очень серьезно в общем-то, напала, скажем так, да, на подростков, и что с этим делать.
А Дмитрий из Твери начинает, считая, что вейп – это черный кот в мешке. На одном известном YouTube-канале Павел Лобков разъясняет, что для мгновенного испарения применяются высокотемпературные спирали 400-500 градусов, а применяемые в жиже компоненты при такой температуре переходят в канцерогены. И их накопление тоже скорый рак. При этом объем пара значительно выше, чем у сигареты. В общем, все это слишком мало изучено. Я однозначно против. Постараюсь своих детей уберечь от этого, хотя это очень сложно.
А везде, да, вот эти спирали 400-500 градусов?
Я
не знаю.
Не знаешь? Ну хорошо, ладно.
И у Павла Лобкова.
Поверим на слово. Давид продолжает. Сам курил 20 лет, потом перешел на вейп. Парил года 3-4, теперь уже не курю, не парю. Запрещать все нельзя. Даже в Эдеме было дерево, плод которого не рекомендован был людям потреблять в пищу. Нельзя отнимать у людей право выбора. Это порождает хаос. Если ребенку запретить что-то, не объяснив причину запрета, он породит в нем более сильное желание сделать это. Но это правда, запреты всегда притягивали. Понятно.
Роман, Москва. Курю 25 лет. На улице табак, сигареты, или когда есть время, даже балуюсь трубкой.
Ох ты.
В машине и на кухне, то есть в замкнутом пространстве, вейп. И такая еще мысль. Если бы наше государство захотело оздоровить нацию, а не заработать на акцизах, то и сигареты, и синьку давно бы уже запретили.
Синьку.
Надо популяризировать здоровый образ жизни, пишет Денис Иванов из Калининграда. Когда акцентируют внимание на борьбу с чем-то, то, по сути, популяризируют это. Борьба с алкоголем ни к чему не приводит. Также и борьба с курением. Надо воспитывать молодежь, а не запрещать. Надо делать так, чтобы это было стыдно делать. Ну, в принципе, здраво.
Ну, подождите, здоровый образ жизни популяризировать, либо говорить, что это стыдно делать. Тут разные вещи. Мне кажется, про здоровый образ жизни сейчас очень много говорят и пропагандируют тоже. Уже,
значит, ущеряем тот момент, чересчур. Что это стыдно делать.
Надо с этого начать.
И подожди, но, понимаешь, популяризация здорового образа жизни, и сразу же выходит фильм про великого Диего Армандо Марадону, где рассказывают, что он так курил, и причем не только сигареты, что мама не горюй.
И посмотри, к чему он пришел.
К чему?
К быстрой смерти.
Ну, ну, во-первых, не очень быстрой смерти, но зато как играл, сволочь.
Не очень быстрая смерть.
Армен из Саратовской области. Все просто...
Все просто,
джентльмены. Табачное лобби терпит огромные убытки с этими вейпами. И поэтому это просто обычный поиск причин для последствий. Я просто уверен, некоторые депутаты в очередной раз занимаются лоббированием интересов определенного круга лиц за мзду. Вот такое вот...
Интриги, расследования, скандалы.
Да, давайте пока подвесим эту интригу. Плюс 7-915-459-2020. Ваше мнение по поводу вейпов. Продолжим.
Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
А это, друзья, еще раз мы обратимся к той теме, которую мы с вами сегодня обсуждаем. Обсуждаем мы тотальные запреты, по крайней мере, об этом говорят депутаты Госдумы, запреты вейпов. Ну и было бы неправильно не выслушать, скажем так, другую сторону, в частности, представителей движения «За права курильщиков». У нас на связи Эдуард Сухарев. Эдуард, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну и сразу же вопрос. Ваше отношение к вот этой новости о тотальном запрете продажи вейпов?
Я, естественно, против вообще тотальных запретов, не только вейпов, да, но и вейпов в частности. То есть я категорически возражаю, нельзя запрещать абсолютно легальный товар, который производится в России, и не только в России, да, при производстве товара создаются рабочие места, пополняется бюджет Российской Федерации и так далее. То есть огульно так запрещать целую отрасль, целую категорию товара, да, но это незаконно, это идет в ущерб в том числе экономике страны.
Но давайте все-таки мы будем отделять здоровье и экономику, да, понятно, что здесь теоретически пострадать бизнес, а все-таки, как вы считаете, вообще откуда ветер дует, из-за чего такая и возникла идея?
Я думаю, это ветер все старый, да, он дует все из Соединенных Штатов, как всегда, да. Это пресловутая борьба с табачными компаниями, которые затевали еще и вот эти олигархи американские, да. Это все идет оттуда.
То есть табачное лобби вы имеете в виду, я правильно понимаю?
Эта борьба, да, вообще как бы тотальная в Соединенных Штатах, она началась с табачными компаниями, да. И это потихонечку вот захватывает весь мир. Сперва Европа, Австралия, теперь вот добралось это все до России.
Давайте мы тогда поясним. Это борьба с ним. То есть это табачное лобби понимает, что они теряют какой-то определенный рынок. И они, соответственно,
рынок,
да. Или какой-то иной сценарий?
Нет, ну здесь как бы вы очень сильно упрощаете, да. То есть это тоже такой термин табачное лобби. Вот, литературный, да. Нет, вы понимаете, что нельзя бороться, да, с целой отраслью и с целым, с многомиллионным классом курящих граждан просто вот так...
Запретами.
Щелчку пальцев, да, по запрету. Ну, вы понимаете, человечество курит с открытия Колумбом Америки. И вот эти запреты, да, вы понимаете, запрет же, дело же не в запрете, не в вейпе, не в сигаретах, да. Это образ жизни, понимаете? Люди найдут тогда, чем заняться еще вредным для здоровья. Лучше пусть, как говорится, они курят легальный товар, который прошел сертификацию, да, все ГОСТы и так далее, все таможенные службы, все бы его проверило, да, и они как потребляют абсолютно законный легальный товар. Если мы сейчас запретим вейпы, но будут вейпы в кавычках, да, сделанные непонятно где, как говорится, из классики на Малой Арнаутской. Ну, мы этого хотим добиться.
Эдуард,
с помощью депутатов.
Эдуард, как вы считаете, надо ли маркировать вейпы, как и обычную табачную продукцию, 18 или 21+.
Да, конечно, конечно. Это абсолютно, я считаю, законный способ.
То есть,
да,
здесь депутатам надо как раз заниматься регулированием процесса, да, продажи, да. И разговаривать с продавцами в том числе, как сейчас не продается подросткам там алкогольная, да, продукция, табачная. Да. То же самое нужно делать и с вейпом, а не идти по пути наименьшего сопротивления.
Абсолютно, да, правильная точка зрения. Я сам неоднократно это говорил. Главное, да, это не написать закон, а как он будет исполняться. То есть нужно просчитывать администрирование закона. А у нас сейчас запретят, а потом через пару лет скажут, ой, мы убили там целую отрасль, вот у нас, оказывается, вырос серый, черный рынок этих вейпов. Ну зачем нам это надо? Мы это все уже проходили, да, на сигаретах.
Да и на водке мы помним.
На это в том числе, да.
Но нас должно успокаивать только одно, что даже в случае запретов таксистов никто не отменит. И если нужно будет что-то, надо будет идти ловить таксистов.
Захар, ах, таксисты уже не те, знаешь.
А, да, кстати, таксисты.
Авторадио будет слушать всегда, да.
Да, спасибо вам огромное. Член движения «За права курильщиков» Эдуард Сухарев был у нас на связи. Всего доброго.
До свидания.
Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу на Авторадио.
А, друзья, быстро напомню вам новости, от которой мы оттолкнулись во время нашего обсуждения. То, что депутаты Госдумы готовятся рассмотреть запрет о полном, вернее, закон о полном запрете вейпов из-за того, что рынок электронных сигарет абсолютно не контролируется. На него не повлияли даже приравнивание нагревателей к табачной продукции и штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним. Ну и выходом может быть один якобы тотальный запрет на оборот. Но когда мы общались с автором инициативы, он все-таки сказал, что по большому счету это лишь призыв к обсуждению, в том числе и обсуждению с производителями, для того, чтобы этот рынок обелился. Ну, посмотрим, к чему все это приведет.
О, у нас тут обсуждение в лайв-чате. Ох, сколько сообщений по поводу парения. Могу авторитетно заявить, что в школьных туалетах, а я учитель, теперь не пахнет мочой, простите. Йо-хо! А пахнет яблочком, апельсинчиком, экзотическими фруктами, написала Светлана. Вот. То есть есть плюсы.
Ну, конечно же, Светлана не про плюсы говорит сейчас. Да. Понятно, да. То есть это
а
уже...
про то, что туалет не убирают.
Нет, а про то, что курят все в туалетах. Ну, что же вы?
Ну, хорошо, это понятно.
Александр дальше.
Да, должен быть полный запрет для подростков и детей. О чем речь, народ? Это же то же самое, что и детская водка, детская шампанское. Кстати, детское шампанское что-то не запрещают. За одним следует другое. Давайте тогда детям покупать резиновых женщин. Ничего же вредного нет. Да купите им настоящих. Что? Полный бред. Нужен запрет, как на сигареты. Александр Саратова.
Ой, Захар, договоримся сейчас, я чувствую.
Ни алкоголь, ни сигареты не запрещают полностью, потому что с них государство имеет большие поборы акцизами. А вот рынок вейпа идет мимо казны, поэтому и наехали. Подросток выпьет стакан-два водки и умрет. Пошумят, может быть, а потом и замолчат. Но водку не запретят.
Вот
это мысли вслух у Андрея из Курской области.
Ну, значит, скоро обложат акцизами.
Так, если в вейп заряжена жидкость без никотина, он от этого не перестает быть средством доставки никотина в организм. Потому что он для этого конструктивно приспособлен. Игорь, ну, знаете, если есть духовой пистолет, он не перестает быть пистолетом, хотя абсолютно не выполняет ту функцию.
Или стартовый.
Да, ту функцию, которую, собственно, все и опасаются.
Сергей продолжает. Бросил курить 1 апреля 2021 года, перейдя с сигареты на Айкос, затем...
Нагло.
Что? Это средство нагревания табака, не заморачивайся.
В итоге совсем бросил. Хочу сказать, что с парилками это сделать легко, хотя, может, это и предрассудок.
Я сама курила сигареты, пишет Гюльнара на поло. Сигареты, которые стояли с табака, бросила, когда еще вейпов не было. Считаю, что парилки и тому подобное – это зло. Сигареты родители может проследить по запаху, и ребенок в какой-то момент может даже просто побояться курить. Мы в свое время начинали курить, когда уже организм окреп и был здоровее, а прадеды вообще сами табак выращивали, здоровее здоровых были. Вот такое еще мнение.
Курил лет 15, пишет Игорь Шульгин из Липецка. 2 года как перешел на вейп. Гораздо лучше себя чувствую. Покупаю жидкость только в специализированном магазине. Там же покупаю компоненты отдельно, делаю сам. Парение молодых в общественных местах – это своеобразный протест. Они всегда будут искать, чем выделиться. Запрет ни к чему хорошему не приведет. Появится еще какая-нибудь хрень, и так до бесконечности.
Может быть, действительно только в специализированных магазинах продавать? Может быть, тогда будет толк?
По идее, сейчас официально продается в специализированных магазинах. Но есть же черный рынок. Здесь же борьба идет именно с ним.
По моему мнению, самая большая опасность парителей – это то, что отсутствует некая планка, ограничитель. То есть нет законченного процесса, как с сигаретой. Ты его куришь и куришь без остановки. И даже куришь в тех местах, где к сигаретку курить недопустимо. В итоге, я не удивляюсь, что ты отравляешь свой организм даже больше, если бы курил обычный табак. Мнение Андрея из Таганрога. Ну и, наверное, уже пора заканчивать, да, закругляться, хотя мне очень много.
Евгений, мне вот интересно, никого не смущает, что вейп – глицеринно-содержащий продукт, а глицерин, насколько мне известно, не перерабатывается организмом и осаждается в легких, превращая их в жижу, и тут, наверное, я поддержу законодателей, хоть и отношусь к их работе весьма скептически, но тут они правы. Тут же другой человек пишет, Сергей из Москвы, вейпы не выделяют канцерогенных веществ, так как выделение канцерогена возможно только при горении, а в вейпах прямое горение отсутствует. Ну и опять-таки мы упираемся в то, что нет конкретного, досконального, да, вот такого микроскопического исследования, которое
не микроскопического, а нужно все-таки глобальное. Если
но я имею в виду то, чтобы внутрь всего этого устройства, да, и разложить все на атомы, чтобы было понятно, что горит, что не горит, что осаждается в легких.
Все-таки
что...
говорят, глицерин все-таки вреден. Ну, не знаю, опять, сколько людей, столько мнений. О,
увы,
посмотрим.
Увы, ну как, здесь не должны люди иметь мнение, здесь должны быть исследования.
Поэкспериментируем на Захаре. Подождем.
Да, лет 40-50.
Увидим.
Еще.
Да, Захар, как ты там?
Подождите.
Хорошо. Ну а пока песня, посвященная вейпам.
Вечером. В куплете.
Хотя, когда коллеги тоже у меня надымят в нашей
вот,
общей комнате.
Вот, ты заметил, что Гордеева
мне не нравится.
Кокетливо промолчала.
Ну, она вроде пока не очень втянулась, но кто знает.
Сигарет. автобусе сегодня дышит паром на работе и в авто. Ой, дым, дымок, он улыбится, стелится. Выходи, курилка, вейпами помеется. Ой, дым, дымок, он улыбится, стелится. Выходи, курилка, вейпами помеется.
Подойди ко мне поближе, ты мне так необходим. Одолжи для вейпа жижи, постоим да подымим.
Ой, дым, дымок, он улыбится, стелится. Выходи, курилка, вейпами помеется.
Закончен. Продолжаем, друзья.
Вечернее шоу на Авторадио.